Античные историки писали, что до нас на Земле в глубокой древности жили высокоразвитые расы. Одна цивилизация располагалась на материке в Тихом океане и называли ее Лемурия, Му или Пацифида. После нее в Атлантическом океане процветала Атлантида, а на Северном полюсе одновременно с ней Гиперборея. Философ и эзотерик 20 века Елена Блаватская писала книги, якобы надиктованные ей учителями человечества. Она дала классификацию жизни на Земле. Первые расы были на планете, по ее мнению, огромные эфирные существа без тела. Второй – гигантские гермафродиты. Третий – лемурийцы. Их рост был около 20 метров. Четвертыми были атланты. Мы являемся пятыми.
Атланты были меньше. Они считают, что они были около порядка 5 метров. Почти все скелеты, которые находят, они оказываются именно вот в этих градациях. От 3-5, 3,5 метра до 5. Не поднимается выше. Это примерно получается как раз по Блаватской, это рост атлантов.
Античные историки писали, что уцелевшая часть атлантов основала цивилизацию Древнего Египта. Они пришли на север Африки, когда там уже жили примитивные племена. Группа атлантов стала богами для египтян. На храмовых фресках боги всегда изображаются в два раза больше людей. Мог ли таким и быть их настоящий рост?
Гермес Трисмегист, известный египетский бог, мог быть атлантом по уровню своих знаний, по уровню своих способностей. И он известен еще как основатель науки в человеческой цивилизации, в человеческой истории. И, возможно, владел такими знаниями не случайный бог, не случайное божество, а именно атлант, который спасся от катастрофы и захотел передать эти знания миру.
Геологам известно, материки не стоят на месте. Они совершают сложное движение из-за процессов в литосфере. Принято считать, что миллионы лет назад на планете был единственный протоматерик Пангея, затем расколовшийся на 6 остальных. Казалось бы, эта азбучная теория незыблема. Контуры всех современных материков почти складываются в Пангею. Однако нашлись в научном мире и те, кто усомнился и считает, что материков было больше. И вот их аргументы. На планете с единственным материком на одной стороне и океаном на другой из-за неравномерного вращения была бы нарушена центробежная сила, что привело бы к катастрофическим последствиям. Более того, имеются сенсационные исторические документы, которые не удается проигнорировать. Древние карты допотопной Земли.
Самая известная из них – это карта, составленная в 16 веке фламандским географом Герхардом Меркадером. Он никогда не путешествовал, но его карты по точности не уступают современным. Известно, что он черпал свои знания из древних документов, поскольку ученый имел доступ к самым знаменитым библиотекам Средневековья. А значит, видимо, где-то, в каком-то доисторическом источнике и увидел, как выглядела наша планета до того, как ее изменил всемирный потоп. Иначе чем объяснить, что средневековый географ сумел нарисовать давно исчезнувший материк, существование которого было доказано только в 20 веке. Кстати, то, что назвал он его так же, как и древнегреческий историк Платон, Гипербореей, вряд ли можно назвать совпадением.
Меркатор работал с тремя картами. Причем эти карты были выполнены картографами в разные периоды исторического времени. Были карты выполнены до потопа, очень высоким уровнем точности. У него в руках были карты послепотопные. И карты Северной Америки с относительным уровнем точности, которые он попытался примирить.
Древнегреческие авторы много писали о Гипербореи, и никто не сомневался в ее существовании. Согласно летописям, существовали даже дипломатические отношения между странами Средиземноморья и этой северной державой.
Описываются эти территории очень четко. Там говорится о таких вещах, которые придумать невозможно. О полярном сиянии, о застывающих водах, о звездах, которые вращаются вокруг полярной звезды.
Плиний-старший в своей естественной истории описывает Гиперборею. Солнце летом не заходит полгода. Климат благодатный. Там неизвестны раздоры и болезни.
Это была страна всеобщего благоденствия. И что отсюда произошли некоторые божественные, так сказать, существа, в частности Аполлон. И вообще относились к этой стране с большим и весьма большим почтением.
Вот еще одна загадка для науки. Карта Хаджи Ахмеда, датируемая 16 веком. Она тоже срисована с еще более древних источников. Интересно, но карта изображает северо-западное побережье Северной Америки, включая Аляску и Гавайи, которые были открыты 200 лет спустя. Самое поразительное, что кривая Алеутских островов изображена точно, но нет и намека на Берингов пролив. Суша соединяет Аляску и Чукотку. Эта часть карты изображает мир таким, какой он был на самом деле 10 тысяч лет назад. Кто мог ее составить? Для всех народов того времени Гиперборея была страной сверхъестественных существ. Ее жители, арии, якобы общались с богами. Арии были умны, художественно одарены, искусны в науках и ремеслах. Они обладали летательными аппаратами и чудесным оружием.
Населяли ее, ну, по большому счету, наши предки. Это белая раса, достаточно высокие, сильные люди. Как говорят древние тексты, голубоглазые.
Согласно древним текстам, Гиперборея затонула в одно время с континентом Атлантида. Вот карта-схема немецкого ученого и изобретателя 17 века Афанасия Кирхера. Один из образованнейших людей своего времени, Кирхер особое внимание уделял расшифровке египетских иероглифов. Север здесь внизу. В Атлантическом океане изображен огромный континент, которого сегодня нет. Его не было и в 17 веке. Кирхер воссоздал очертания загадочной земли по древним текстам.
Мы живем в мире, где считается, что история об Атлантиде не более чем миф. Но все показания свидетельствуют о том, что она была в реальности, что Атлантида существовала. И мы определенно должны прийти к пониманию, что для древних людей это была реальность. И есть археологические доказательства, которые свидетельствуют, что Атлантида, вероятно, была в действительности.
Надпись на латыни обозначает «Атлантида теперь ниже моря», согласно вере египтян и описанию Платона. А вершинами гор затопленной страны ученый считал Канарские и Азорские архипелаги и сушу Карибского бассейна. Но по описанию Платона Атлантида находилась за Геркулесовыми столбами.
Платон указывал, где она должна была погибнуть, то есть по ту сторону Геркулесовых столбов, то есть Гибралтарского пролива, в истинном Понте, то есть в Атлантическом океане.
Известный океанолог Александр Городницкий изучением Атлантиды занимается много лет. И в начале 80-х годов ему, похоже, улыбнулась удача. Группа ученых совершала погружение в Атлантическом океане в районе подводной горы Ампер. Это 500 километров от Гибралтара. Когда океанологи достигли вершины подводной горы, перед ними открылось удивительное зрелище. Их находка стала мировой сенсацией.
Гора Ампер – это палеовулкан, погасший около 7 миллионов лет назад, который, значит, огромная гора, которая покоится на глубине 5 километров, а ее плоская вершина на глубине всего 150-200 метров. И вот на этой плоской вершине и при подводной фотосъемке и потом при погружениях на подводном обитаемом аппарате «Аргус» мы нашли какие-то странные сооружения, которые напоминают следы, значит, домов, стен, даже ворот, которые как бы являются развалинами древнего города.
Плохая видимость не позволяла сделать фотоснимки. Ученые зарисовали все, что увидели. Рисунки обошли многие журналы. СМИ писали: «Сенсация! Русские нашли Атлантиду!» Но точно так же говорят о подводных руинах вблизи Кубы. Не исключено, что здесь нет противоречия. Это действительно был огромный материк. Могли ли атланты и составить все эти древние карты 10 тысяч лет назад?
Атлантида считается очень развитой цивилизацией. Она находилась в Атлантическом океане, где-то между Азорскими или Багамскими островами, а возможно даже и Кубой. Атлантида была морской державой, и у ее жителей были потрясающие технологии, развитая металлургия, металл под названием орехалк. Предположительно, в Атлантиде были летательные аппараты, высокие технологии, электричество, металлы и машины, которые позволяли им создавать эти воздушные суда.
Но что случилось с Атлантидой и когда она существовала? Австрийский инженер-геолог Отто Мук в конце 30-х сделал непревзойденное открытие. Тогда была проведена первая аэрофотосъемка берега Северной Америки по территории штата Южная Каролина. Оказалось, что сверху эта местность напоминает поле боя. Берег усеян очень древними круглыми и овальными кратерами. Их более 3000. И все имеют бруствер с востока. Помимо этого, Отто Мук обратил внимание на две огромные котловины на дне Карибского моря. Это называется Пуэрториканская впадина, и она имеет глубину около 9 километров. По мнению ученого, все это могло образоваться только от удара огромного астероида в Атлантический океан.
Штат Южная Каролина была, значит, утыкана, весь берег этого штата вот этими кратерами, которые остались от падения этого астероида, который, видимо, развалился еще в воздухе, и была бомбардировка вот этими осколками этого астероида, вот это вот побережье. В Карибском море сохраняются до сих пор две огромные впадины, которые соответствуют вот двум кускам развалившегося астероида. И они несколько километров, в общем-то, в длину имеют. То есть фактически ученые восстанавливают диаметр этого метеорита первоначального около 10 километров.
Отто Мук стал сверять данные геологии и записи античного Платона об Атлантиде и нашел множество совпадений. Все это так увлекло инженера, что результаты своего труда он изложил в книге. Там подробно описана гибель Атлантиды, и эта версия считается самой научной. Материк оказался охвачен огнем, вулканическим ураганом, камнепадом. А потом литосферная плита сдвинулась, и материк стал тонуть. По расчетам Мука, скорость опускания составляла 4-5 сантиметров в секунду. За сутки континент полностью ушел под воду.
Все свидетельствует о том, что в прошлом произошел некий глобальный катаклизм, что-то вроде сдвига полюсов планеты. Ось Земли внезапно повернулась, и по всему миру начались извержения вулканов, мощные землетрясения, появились огромные цунами, которые стали обрушиваться на берег материков. В некотором смысле начался конец света. Но жизнь продолжалась, и цивилизации смогли возродиться. Но легенды о тех временах дошли до наших дней.
Увы, катастрофа, уничтожившая прекрасную Атлантиду, была далеко не единственной на планете. Такая же трагедия только гораздо раньше произошла с загадочным материком в Тихом океане, на котором обитала древняя, неизвестная нам цивилизация великанов. Труанский манускрипт, в котором детально описана хроника трагедии, был найден французским археологом Брасером де Бурбуром на полуострове Юкатан и сегодня хранится в Британском музее как одна из самых ценных реликвий. В ней-то и повествуется о том, как могучая цивилизация великанов стремительно ушла под воду, не оставив после себя ни единого следа.
Там прямо сказано: в год 6 Ан, в день 11 Мулук месяца Сак, начались ужасные землетрясения, которые продолжались до 13 Чуэн без перерыва. Страна холмов земли, страна Му, была принесена в жертву. Дважды сдвинувшись с места, она исчезла в течение ночи, непрестанно сотрясая огнями из-под земли. Наконец, поверхность земли не выдержала, и 10 стран были разорваны и рассеяны. Они затонули вместе с 64 миллионами жителей за 8060 лет до того времени, когда пишется это. Это абсолютно подлинный текст, и его содержание прямо говорит об исчезнувшей цивилизации. То же самое написано еще в одном источнике майя, кодексе Кортеса.
Гигантская Пацифида, огромная страна, которая тоже в один прекрасный, вернее, ненастный или ужасный день погрузилась в воды Тихого океана, и остатки которой то и дело всплывают, так образно говоря, на поверхность в виде каких-то вот артефактов, свидетельств исторических. И которые ученые просто не представляют, куда им поместить, какой раздел как бы истории, палеонтологии, там древней археологии и так далее.
Страна Му, Лемурия или Пацифида, согласно древним текстам, находилась в Тихом океане. Ее жители якобы отличались гигантским ростом.
Для того, чтобы сложить более точное представление о том, что такое Пацифида, надо положить перед собой карту, карту Тихого океана, и затем посмотреть на весь этот объем колоссальный и постараться процентов на 70-80 заполнить его сушей. Вот это и будет размер Пацифиды. Пацифида, она исчезла с лица Земли за 2500 лет до Атлантиды. Если Атлантида исчезла с лица Земли в результате падения астероида 13666 лет назад, то добавляем к этому, грубо говоря, 2500 лет, получается 16 тысяч лет назад ориентировочно. В результате падения крупного планетоида, как раз в район Тихого океана.
Любопытно, что в наши дни на Гавайях сохранилась необычная организация. Общество с очень древними корнями. Это шаманы, которые сами себя называют кахунами. Они верят, что Гавайские острова в самом центре Тихого океана находятся не случайно.
Это вершины самых высоких лемурийских гор. То есть, если посмотрите на глубинные карты, то мы видим, что эти горы были там в несколько раз выше, чем нынешний Эверест. Потому что значит, современные горы, которые остались на Гавайских островах, вот одна из самых высоких гор называется Мануэкеа. Вот это гора вулкана, там все, в принципе, горы не вулканического происхождения. Вот, у нее высота где-то около 6000 метров. А если одна океана, то получается, что она где-то за 10 тысяч метров была. Вот когда, значит, Лемурия была.
Евгений Файдыш обратил внимание на то, что культура народов Гавайев, а точнее их боевые техники, странным образом схожи с теми, которые практикуют народы Индии или Китая. Но ведь это очень древние традиции. Предположить, что много веков назад люди просто обменивались знаниями через океан, было бы абсурдом. Значит, они могли общаться, передвигаясь по суше. Получается, Гавайские острова были центром гигантского континента. Достаточно опустить воду в океане на 100 с небольшим метров, и эта теория подтвердится.
Сразу всплывут огромные шельфовые пространства континентов. Тысячи километров, допустим, север Евразии всплывет сразу. Вот вам Гиперборея, так называемая, да? Всплывут сразу острова Океании. Австралия соединится с Южной Азией в единый материк. Через те острова, которые мы имеем. Ява, Суматра, там, Борнео, Новая Гвинея и так далее и подобное. Индия соединится с островом Шри-Ланка, единый континент. И дальше протянется огромное, так сказать, пространство в Индийский океан, уже на юг. Более того, Мадагаскар с Сейшельскими островами соединится.
И еще одно странное совпадение. На Мадагаскаре и Филиппинах обитают животные, которые не встречаются больше нигде в мире – лемуры. Зверьки при многообразии разновидностей – очень узкие эндемики. Словно кто-то специально взял и поселил их в определенных местах планеты. Либо Мадагаскар и Индонезия раньше были частью одной гигантской суши. Но самый феноменальный древний документ – карта Пиререйса, созданная в 1519 году. Разумеется, по еще более древним источникам. Возмутительный и абсолютно неудобный для науки факт. Карта идеальна. Она нарисована согласно азимутальному равноудаленному проектированию. А это очень сложная наука. И дело даже не в том, что на ней точнейшим образом прорисованы обе Америки. Здесь нанесена береговая линия Антарктиды без ледяного покрова. Проверить эти данные смогли лишь в 20 веке американцы с помощью спутников. И оказалось, что древняя карта точнее современных данных. Сомнений нет. Она могла быть сфотографирована только с воздуха. И, скорее всего, из космоса.
То есть это доказывает то, что древние художники, возможно, они снимали даже ее с воздуха, потому что карта сделана так, как это, как будто это аэрофотосъемка. Вот, что доказывает то, что они могли видеть Антарктиду 20-25 тысячелетия до нашей эры. То есть, когда она была свободна от льда, когда там бродили животные, достаточно влаго- и теплолюбивые, и когда она была, ну, такой, как Южная Африка, например, абсолютно без снега и льда.
Но неужели в Антарктиде кто-то жил еще тысячи лет назад?
Южный полюс, показанный без льда, с очень высоким уровнем точности, очень хорошо показывает, что это место посещалось, о нем знали, его закартировали, и это могло быть осуществлено только при одном условии. Если это место было заселено очень высоко развитой цивилизацией, настолько высоко развитой, что они делали абсолютно точные карты десятки тысяч лет назад.
Многие ученые склоняются к мысли о том, что это было самое густонаселенное место на Земле. Невыразимые красоты города украшали ее цветущие холмы и равнины. А люди, те самые разумные существа, которые жили на нашей планете до нас, по уровню знаний значительно опережали даже современное человечество. Ученые уверены, наша техника, которая позволит нам, наконец, заглянуть под самый северный полюс, поставит современную науку на грань величайших открытий.
Когда мы сможем пройти через лед Антарктиды и добраться до поверхности, то мы найдем древние города, древние хранилища знаний. И, наверное, настанет новый этап развития нашей цивилизации.
Но что же случилось с нашей планетой? Что могло вызвать такой катаклизм, погубивший сразу несколько материков и цивилизаций? Странное совпадение, но почти все метеориты, которые прилетели на нашу планету с Марса, вонзились в поверхность Земли 13 тысяч лет назад. Этим же периодом датируются кратеры от космической бомбардировки в районе штата Северная Каролина в США. Это точные данные геологии. Все эти факты также позволяют считать, что тогда же затонули Атлантида и Гиперборея. В Египте, в древнем храме богини Хатхор в Дендере, все стены расписаны картинами священного календаря. Его также называют «Дендерский зодиак». Это не расшифрованная еще до конца хроника великих катастроф прошлого. Вот эта женская фигура обозначает Землю. Бабуин в ее руке – Луну. Вытянутая рука говорит о том, что Луна была притянута к Земле. Это сделали боги. Независимо от Египта, такие же летописи оставила древняя цивилизация на другом краю Земли. Недалеко от священного города Тиуанака, на стенах Каласасая, храма стоящих камней, начертаны символы. Там значится, что Луна появилась возле Земли 12 с лишним тысяч лет назад. На территории обеих Америк хорошо сохранились рисунки и рассказы об этом глобальном изменении в жизни планеты.
Луны не было раньше. И плюс еще мифология есть долунная. Да? А вот еще египетские, кстати, мифы. Вот если взять всю египетскую мифологию, она состоит на две части, ее можно разбить. Это была долунная мифология, там были какие-то кролики, уточки, гуси какие-то, да, а потом начинается лунная мифология. Появляется тот, который отвечает за 5 добавочных дней в году. За приливы и отливы.
Неопровержимый факт. Первые календари древнейших культур насчитывали 360 дней в году. А потом вдруг их стало на 5 больше. И это событие настойчивым образом описывается в основных космогонических мифах народов Египта, Шумера, Китая. Древнегреческий мыслитель Плутарх в своем сочинении об Исиде и Осирисе передал историю, рассказанную ему жрецами страны пирамид. Как-то бог земли Геб и богиня неба Нут заключили между собой брачный союз. Но бог солнца Ра проклял богиню Нут и зарекся, что ее дети не будут появляться ни в один из месяцев и ни в один из дней года. Тогда богиня Нут обратилась за помощью к богу Тоту, который выиграл в шашки у богини Луны 1/72 часть каждого дня и, сложив из этих частей 5 полных дней, прибавил их к египетскому календарному году в 360 дней и поместил в конце года. Так богиня Нут получила 5 дней, и у нее родилось 5 детей. При этом солнечный год увеличился до 365 дней, а лунный сократился на 5 дней. Как может год увеличиться на 5 дней? В переводе на технический язык это означает, что наша планета поменяла орбиту и стала на 5 дней дальше от Солнца. А это возможно лишь в результате столкновения с крупным астероидом.
Сегодня можно составить вполне достоверную реконструкцию тех далеких и трагических событий. Итак, вначале гигантское космическое тело с немыслимой скоростью врезается в нашу прекрасную цветущую планету в районе Азорских островов. Земля, как переспелое яблоко, брызнула миллионами тонн раскаленной лавы и пепла. Огромное цунами дважды обогнуло земной шар. Ушли под воду целые материки. Земля начала хаотически вращаться и упала со своей орбиты ровно на 5 дней. Наступил великий потоп, который сменился ледниковым периодом. Так навсегда исчезли великие цивилизации. И только через целую космическую эпоху холода, мрака и пустоты появились мы, люди. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви.